всем моим наставникам различных вероисповеданий, простершим свое сострадание и мудрость на меня, пытающегося отыскать верный путь к дому, моей матери и отцу, взрастившим меня с бескорыстной любовью и самоотверженностью. Они никогда не отрекались от своего непослушного сына. Моему гуру, преобразившему жизнь мою своей беспричинной милостью, всем искренним душам, моим братьям и сестрам, также ищущим позабытые сокровища их сердец. Твоим инанья вишая, матир мадупатэ сакрит, ратим удвагатат адха, гангево гхам уданвати. О Господь Маду, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого. Царица Кунти, Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 8, текст 42. Часть 1. Путешествие на восток. Главы 11 и 12. Вместе со своими попутчиками я втиснулся в автобус, шедший в Кабул. По всей длине салона были установлены две деревянных скамьи, чтобы люди могли ехать сидя. Посреди автобуса несколько дюжин цыплят, громко кудахтая, размахивали крылышками, поднимая в воздух пух и перья. Раскинув крылья и выпятив грудь, орали петухи. Козы выглядывали что-нибудь, что можно было бы заживать, а несколько овец сбились в кучу вокруг своего хозяина и дичайше блеяли. Вместе с животными в автобусе оказался целый рой мух и еще каких-то экзотических насекомых. Общительный козлик уставился прямо мне в глаза, словно прося милостыню. Затем, с огромным энтузиазмом, он принялся жевать края моих штанов, которые, должно быть, были восхитительны на вкус, поскольку вскоре к нему присоединилась еще одна козочка и начала жевать уже другую штанину. По коленям у меня скакал цыпленок, щипая клювом мои ляжки. Такое передвижное гумно было вполне обычным ежедневным делом для пассажиров, которые с улыбками поглядывали на меня. Может быть, они и сами испытывали что-то наподобие культурного шока, лицезрея столь необычное существо, каким для них был я, в серых джинсах, утыканных булавками, в серой водолазке и с длинными вьющимися волосами. Автобус остановился, и все пассажиры, имеется в виду люди, высыпали наружу в пустыню, где расстелили специальные коврики и стали возносить молитвы в сторону Мекки, священного города. В автобусе оставались только животные и я. Когда-то я прочитал, что без духовного развития человеческие существа подобны двуногим животным. Несмотря на свои поиски и изучение разнообразных религий, я все еще не мог четко определиться в своем выборе. В то время, как правоверные мусульмане молились снаружи, я чувствовал себя своим среди коллег, окружавших меня в автобусе. Когда-то Кабул, величественная столица империи великих моголов, был прекрасным городом. Расположенный высоко на гористом плато, окруженный заснеженными вершинами, он был известен как столица и важнейший город Афганистана. Здесь я вновь воссоединился с Джеффом и Рэмси. Они находились в Кабуле уже почти целую неделю и рвались продолжить путешествие вниз по знаменитому Великому слоновому пути в Индию. Мы планировали все вместе попасть в Пакистан, перебравшись через перевал Хайбер. Однажды, ранним утром, мы отправились на автобусную станцию, где Джефф купил всем нам билеты. Перед посадкой пассажиры должны были предъявить свои документы представителям иммиграционных властей, стоявшим рядом с автобусом. Джефф и Рэмси стояли в очереди передо мной и, пройдя все необходимые формальности, сели в автобус. Но когда подошла моя очередь, произошла какая-то неувязка. Один из чиновников схватил мой паспорт и потащил меня в офис службы иммиграционного контроля. К моему ужасу водитель автобуса завел двигатель, и автобус, взревев, уехал прочь, увозя с собой и мой билет. Таким образом, билет остался у Джеффа и Рэмси, которые ехали в автобусе и даже не подозревали, что я остался на вокзале. Оказалось, что кто-то из чиновников службы иммиграционного контроля по ошибке указал неправильную дату моего отъезда. Разобравшись в своей ошибке, они отпустили меня. Оставшись в Кабуле совершенно один, я стал обмозговывать, что же делать дальше. Нечего было и думать, чтобы в одиночку путешествовать автостопом через перевал Хайбер, снискавший себе недобрую славу, как одной из мест на земле, где царит полное беззаконие. За время своих путешествий я наслушался много всяких страшилок об этой пограничной области между Афганистаном и Пакистаном. Это были рассказы о пользующихся дурной известностью обитателях пещер и воинствующих племенах, не признававших никаких законов. Так же, как и жители Дикого Запада в Америке, они улаживали все споры с помощью заряженных винтовок и перестрелок, приняв за образ своей жизни убийство и бандитизм. Я слышал истории про туристические автобусы, которые останавливали под дулом пистолета, грабили и порой даже убивали пассажиров, и о том, как автобусные компании должны были платить дань вождям племени, чтобы защитить пассажиров своих автобусов от насилия. Не знаю, насколько правдивы были эти рассказы, но понятно, что выяснять их достоверность как-то не хотелось. Что же мне было делать теперь? Денег на покупку автобусного билета у меня не было. В одиночестве я прогуливался по улицам Кабула, размышляя о своей участи. Таким образом я провел весь день. С приходом ночи подступил леденящий холод. Никакой теплой одежды у меня не было. Пойти тоже некуда. Полная луна походила на глыбу льда. Дрожа, я уселся на пустынной обочине и, медитируя, прикрыл глаза, поднес губам гармонику и принялся изливать свое сердце в песни. Открыв глаза спустя какое-то время, я обнаружил прямо перед собой красивую молодую женщину со светлыми волосами, разлетающимися на холодном ветру. С жалостью она глядела на меня. «Не холодно вам здесь среди ночи, без теплой одежды?» — спросила она. Она дрожала, глядя на меня блестящими голубыми глазами, и я рассказал ей, что со мной приключилось. «Я из Голландии», — мягко поведала она в ответ, — «но в Кабуле живу уже несколько лет. Можно пойти ко мне домой и провести ночь в тепле?» Благодарный, я последовал за ней. С холодной улицы она провела меня через двери в теплую красивую комнату. В помещении, украшенном золотыми и зелеными шторами, стоял белый диван и прекрасный обеденный стол со стульями. Она пригласила меня присесть на мягкий диван. Давненько я не испытывал ничего подобного с тех самых пор, как уехал из нашего дома в Хайленд-парке. Казалось, все это было так давно. Голландка позвала меня к обеденному столу, подав теплый хлеб с маслом, запеченные овощи и шоколадный пирог на десерт. Я подумал, что все это должно быть некий таинственный счастливый дар в компенсацию за то, что я упустил свой автобус. Мы еще о чем-то немного побеседовали, и она пригласила меня ложиться спать. Должно быть, вы ужасно устали, пока так долго сидели на холоде. Она провела меня через комнату, туда, где стояли две кровати. Вот ваша кровать. Я буду спать в своей спальне. Внезапно из другой комнаты появился гигантский мужчина. Моя хозяйка представила его мне. А это мой телохранитель, афганский воин, который мне предан и во всем подчиняется. Я поглядел на этого гаргантюа, стоявшего передо мной. Он был примерно 6,5 футов ростом, с телом, напоминавшим гору. Руки его бугрились выпуклыми, словно валуны, мускулами. Длинные, масляные волосы были черны, как уголь. Лицо заросло неухоженной бородой. Я сел на свою кровать, а афганский воитель — на другую. Скосив черные, как смоль, глаза, он буравил меня взглядом. Затем он вытянул свои кулачища у меня над головой с продолжительным рычащим зевком, и от его тела резко пахнуло зловонным запахом пота. Моя хозяйка продолжала. «Он охраняет меня. Я как-то видела, как он одним ударом кулака проломил человеку голову. Теперь можете спать». Она прошла через помещение и вышла в смежную комнату. Прежде чем исчезнуть за украшенным бусами занавесом, она выключила свет. «А я пойду в свою спальню». Афганец был моим соседом по комнате, и странное дело, я чувствовал себя рядом с ним в безопасности. Дом был таким теплым и уютным, что я, поудобнее устроив свое утомленное тело в кровати, почувствовал себя счастливым. Как бы я выжил этой морозной ночью, если бы не эта дружелюбная женщина, сжалившаяся надо мной? Укутавшись в мягкое одеяло, я с наслаждением погружался в сон. Но через несколько минут я был разбужен хозяйкой, раздвигающей украшенный бусами занавес между нашими комнатами. На ней была только прозрачная шелковая ночная рубашка. Горели ароматические свечи, звучала мягкая музыка. Она подошла к моей кровати и нежно зашептала мне на ухо. «Ты такой молоденький и хорошенький!» Ее глаза блестели от страсти. Выскользнув из ночной рубашки, она предстала передо мной совершенно обнаженной, а затем обняла меня, и ее надушенное тело оказалось на мне. Пораженный, я изо всех сил пытался сосредоточиться на цели своей поездки. «Сожалею, но я не хочу этого. Пожалуйста, можно я просто посплю?» — умолял я. Но это ее не убедило, и она и так, и эдак пыталась пробудить меня. «Пожалуйста, оставьте меня в покое!» — это все, что я мог сказать. Измученный, я лежал под нею, словно дохлая холодная рыбешка. Охваченная страстью, она шептала мне на ухо. «Если ты не удовлетворишь мое желание, мой телохранитель размозжит тебе голову. Тебе не убежать отсюда». Оскорбленная в своих чувствах, она позвала на помощь. Воитель выскочил из своей кровати, пересек комнату и навис над нами. «Подчинись! Подчинись или умри!» — прорычал он. Рассудок мне отказывал. Моя соблазнительница все продолжала прилагать усилия, чтобы пробудить во мне чувства, но я лишь дрожал, лежа под нею. А между тем афганец схватил меня за волосы и взревел. «Подчинись или умри! Подчинись или умри!» Эти слова, словно бомбы, разрывались у меня в мозгу. В голове замелькали вопросы. Может, это кошмарный сон? Что я должен? Сдаться ей или умереть? Почему? Почему это происходит со мной? В мгновение ока, собрав все силы, я поднатужился и высвободился из объятий женщины, схватил в охапку свою сумку и ботинки и помчался к двери, даже забыв про спальный мешок. Она вскричала. Телохранитель взревел и ринулся за мной, пытаясь перехватить меня, но я увернулся. Изо всей мочи я стрелой понесся к двери и вырвался на улицу. Афганец не отставал. Он вопил, весь кипя негодованием. Я бежал, ни разу не обернувшись назад, в ужасе от одной только мысли о его огромном кулачище, обрушивающемся на мой хрупкий череп. Я бежал, бежал и бежал. Так или иначе, но мне удалось ускользнуть. И вновь я оказался один посреди ночи, и мне некуда было пойти. Блуждая по пустынным улочкам Кабула, я пришел к мысли, что та самая жгучая морозная ночь, которая так сильно пугала меня до этого, теперь оказалась для меня спасительной. Та самая ледяная луна, вид которой вымораживал меня до самых костей, сейчас уже излучала спасительное тепло, наполнявшее умиротворением мой измученный мозг. Я шел, куда глаза глядят. Я был свободен. Глядя на звезды, я раздумывал о власти страсти. Секс может быть даром Божьим, но когда он превращается в навязчивую идею, то просто обкрадывает человека, разрушая его умственные способности, и люди не гнушаются прибегать к мерзким уловкам, чтобы насытить собственную похоть. Охваченный страстью, человек теряет весь свой здравый смысл. Я размышлял о таких исторических фактах, что во все времена и во всех традициях имелись святые люди, которые рассматривали сексуальные отношения как дар Божий и замечательно жили прекрасной семейной жизнью. Но потом я стал рассуждать, почему в той же самой истории говорится о многих святых, принявших обет целибата и соблюдавших безбрачие. И чем больше я об этом думал, тем сильнее мне не терпелось найти ответы на свои вопросы. Может, они, эти святые, понимали, что привязанность к противоположному полу мешает им полностью посвятить себя служению Богу? А может, они хотели сублимировать эту мощнейшую энергию, направив ее на молитвы и преданность Господу? Возможно, это было как раз то, что я и искал. Определенно, этим можно было объяснить, почему тогда, в Италии, я отверг чувство Ирен. «Любовь предполагает предложение своего сердца», — считал я. «Чистая любовь должна быть самоотверженной, без эгоистических побуждений». Когда полная луна взошла над Кабулом, осветив своим сиянием горы, я поклялся соблюдать обет безбрачия до конца своей жизни. Стоя под порывами ужасающего холодного ветра, я просил Господа помочь мне сдержать свою клятву. Солнце поднималось над панорамой гор Кабула, и я заторопился на автобусную станцию, размышляя о том, что же мне уготовано дальше. С облегчением я узнал, что Джефф передал мой билет свернувшимся назад водителям автобуса. Кроме того, к билету он присовокупил еще немного денег. Прежде чем зайти в автобус, я оглянулся, чтобы бросить прощальный взгляд на Кабул. На этом гористом плато Афганистана мною был принят очень важный шаг в своих внутренних поисках, и я молил, чтобы мне досталось сил для исполнения принятых на себя обетов, которые я поклялся соблюдать. Я испытывал горячее чувство благодарности.